Вот оно, черное море, узкое море. Закрой глаза. Видишь флаги на кораблях? Видишь державу нашу в будущем? Видишь силу ее морскую? Отсюда Россия плывет в моря, в океаны. И нет той силы на свете, что может остановить великий сей поход.
Мы начинаем нашу выставку с писания именно с портрета Федора Ушакова. Вот этот портрет был найден в прошлом году на острове Корфу, где на севере этого острова находится мужской монастырь Богородицы Высокой. Именно этот портрет Ушаков сам подарил этому монастырю. В настоящее время в этом монастыре остался только один монах. Впервые показал портрет. То есть, сами представьте, что вот этому портрету сейчас 216 лет. То есть, это единственный прижизненный портрет. И именно вот так Ушаков выглядел свои 55 лет. Почему я начинаю с этого портрета? Потому что все эти годы мы с вами прожили вот с этим портретом.
Жили и знали, что именно вот такое лицо, то есть, которое сделал Герасимов, наш известный антрополог, изобразил в бюсте, который подарил потом городу Темникову. Сейчас он находится и хранится в Краеведческом музее города Темникова имени Федора Ушакова. И мы тоже думали, что именно так выглядел свои 72 года. На самом деле Ушаков 55 лет выглядел немножко по-другому. Он был более интеллигентным, оказывается. То есть, ну, тоненький нос, руки и так далее. То есть, спокойный взгляд. То есть, обычный человек. Род Ушаков начинается с 1022 года. Мстислав пошел войной на Редегу, то есть на адыгейцев, потому что надо было воевать, завоевывать новые земли. И там его побеждает, ему достаются его два сына, которых он приводит в православие. Один получает имя Роман, другой Юрий. Юрий погибает в одном из боев, а Романа Мстислав что делает? Он же понимает, что ему не простят убийство князя, и поэтому он женит своей дочери. И вот эта первая пара вот образует начало древа Федора Ушакова. Рода Ушаков. И вот в этом древе, если так пойти посчитать, то Ушаков номера будет 19 в этом колене. Так что имейте в виду, то есть, в принципе, по линии, как бы, получается, прапрапрабабушки, то есть у него княжеских ног, корни как с одной, так и с другой стороны. Только здесь получается князь Мстислав, князь Владимир, княгиня Ольга. А здесь получается род как раз адыгейский, то есть черкес, собственно говоря, по мужской линии. Он родился в Ростовской губернии, в Романовском уезде, в селе Бурнаково. А Федор Игнатьевич, это как раз папа Федора Ушакова, с Раскевией Никитичной, с мамой, они родили еще 5 сыновей себе и одну дочку. И, конечно, от этого дома тоже ничего не осталось. Жених, видите, все разрушили, все, что было, как бы, нажито, не по 7 трудов. И поэтому деревня была очень маленькая, всего 20 сельских было домов. И вообще Ушаковы были бедные такие дворяне, разорившиеся. Здесь не было никакой ни часовни, ни собора, и поэтому все крестьяне, включая и род Ушаковых, они ходили на берег реки, где был Богоявленский мужской монастырь. Именно в этом монастыре в 90-е годы была найдена метрическая книга, в которой есть четкая запись о том, что 13 февраля 1742 года в семье Федора Ушакова родился сын Федор. И в этом же монастыре, в этом храме он был крещен, и сюда же ходил церковь по Ушаковой школе. Раньше все дворяне учились при монастырях, школ не было. Вот так выглядит герб Федора Ушакова, вот этих 5 семей, которые здесь прожили в этом доме. И мы сейчас впервые вы видите его в цветном виде, потому что он только есть черное белое изображение. Но наши художники, профессора, по нашим группе восстановили его в цветном виде. И сейчас мы вам демонстрируем, вы можете наглядно видеть, какой был красивый герб. Да, кстати говоря, одна из легенд с Ушаковым связана, что он якобы был вот в связи с этим портретом. Да? Здоровый, такой. Якобы, так сказать, вот когда он здесь рос, Бурнакова, он ходил на медведя. На самом деле, Ушаков был маленький человек, тонкий, болезненный мальчик. Он не мог ходить на медведя. Мало того, что в это время медведи вот здесь не водились.
Все Ушаковы, вот все вот эти поколения, которые здесь опять выросли, они все были пехотинцами. Они служили в Преображенском гвардейском полку в Санкт-Петербурге. И это же, собственно говоря, грозило Федору Ушакову самому. Но он в 16 лет выбирает морскую службу и поступает в морской кадетский корпус, то есть становится первым моряком из рода Федора Ушакова. В это время морская служба крайне непрестижна, то есть никто сюда не шел особо. Здесь в основном учились бедные дворяне, разорившиеся дворяне. Почему? Потому что
выпускники морского корпуса, то есть мичмана, которые, ну, офицеры выходили из морского корпуса, у них была зарплата в 3 раза меньше, чем у пехотинцев. Поэтому сюда никто не рвался. И потом надо было служить где-то на задворках империи, на границе империи, там без скала, без двора, без устройства всякого и так далее. Поэтому, сами понимаете, дисциплина была соответствующая. Но Ушакову повезло. Почему? Потому что, когда он пришел на второй курс этого учебного заведения, пришел командовать директором этого заведения, стал Голенищев-Кутузов, капитан второго ранга, который был крайне интеллигентным человеком, знал несколько языков, привлек сюда лучшие педагогические силы. И морской корпус буквально из вот нищеты поднялся до лучшего морского, в смысле вообще учебного заведения в течение 5-6 лет. Чтобы подчеркнуть авторитет этого морского корпуса, насколько был он уже важен в нашей России, могу сказать, что он обладал в 19-20 веках единственным, самым большим бескалонным залом Европы.
Начиная с 1825 года все балы в Санкт-Петербурге в зимний период начинались именно с морского корпуса. То есть император проводил, а потом уже все по всему Санкт-Петербургу. Тогда была честь морского корпуса.
Вот здесь мы показали аттестат выпускника 1905 года. Чтобы вы специально посмотрели, то есть это уникальный аттестат. Вот видите, какие науки уже изучались, как их было много. И система оценок 12-бальная. То есть 12, 10, 11. Интересно, что первый предмет – закон Божий, а потом уже все остальное. Ну, началось очень хорошо. И раньше погоны в морском корпусе вручались по учебе. Не по сословию, то есть князь, выграф и так далее, а по учебе. Учились хорошо, хоть крестьянин будете, но получите первым погоном. И вот Ушаков получает из 58 человек, он получает 4-м по списку. То есть ходил в 4-ку лучших учеников морского корпуса. И когда выпустился в 1766 году, он, естественно, как человек, не имеющий никаких связей, ну, то есть бедный дворянин, он идет на морскую службу и служит там, где его родина пошлет. То есть сначала он начинает на Балтике служить, потом переходит на Азовскую флотилию, как раз в Воронеж, Ростов-на-Дону, потом продолжает службу на Балтике опять, потом был переведен на Черное море. Ну, это самый такой активный, самый такой победоносный у него период. И заканчивает, ну, как правило говорю, почти практически бесславно на Балтийском флоте. На флоте он прослужил 46 лет, участвовал в 40 морских компаниях, и он ни одного не проиграл, и при этом не потерял ни одного корабля, и ни одного матроса плененным. Здесь мы показали вот уникальную тоже табличку, вы нигде никогда ее не найдете. Это все военно-морские звания, которые он получил за время своей 46-летней службы, в каком году и сколько было лет ему в это время. Чтобы вы четко понимали, возраст капитана первого ранга, ну, для сравнения мы так специально показываем, он стал в 38 лет, почти в 39 лет. А послужив на флоте уже 23 года. То есть первый раз стал командиром большого линейного корабля. Значит, мы показали корабли, на которых он служил.
А что такое прам?
Вот прам – это как раз уплавучая такая батарея, то есть она делалась квадратная. И потом, благодаря здесь канату, которая существует, прицеплялись к кораблям и буксировались местом. Вы видите, у них якоря были, они якоря бросали, устанавливались, я настоял на воде и стрелял просто в разные стороны.
Платформа.
То есть, да, платформа, которая с 4 сторон вели огонь.
Смотрите, здесь показаны все награды, которые он получил за свои 46 лет, тут находят.
А свою первую награду он получает только в 40 лет, услужив на флоте уже 24 года. То есть в это время у нас уже некоторые увольняются в запас. А он только первый раз был награжден маленьким орденом Владимира. Было 3 степени святого Владимира. 4-й, 3-й и 2-й степени. Святого Георгия был 4-й и сразу 2-й степени. Хотя было положено положением соответствующим, что награда должна быть последовательно быть. Ну, здесь Екатерина II его наградила, поэтому никто не возражал. То есть она сама принимала решение. А святого Александра Невского у него был обычный орден и усыпанный бриллиантами. То есть 2 ордена. Вот это был старший орден, поэтому он нагрудился, носил алую амуаровую ленту. Если имеете 2, то вот это не носится, а вот это относится на мандире. Потому что это высшие награды. Это вот как у нас сейчас в вооруженных силах. Если вы за песок имеете, там, за выступление, да, 3-й, 2-й, 1-й степени, то носите только 1-й степень. Во время Павла I он получил Иерусалимского крест, то есть это Мальтийский крест, так называемый. Но Павел I, вы знаете, был магистром Мальтийского ордена, поэтому он ввел такую свою награду, такой решил отличиться. Иностранная награда у него была, это 100 января, которую он получил за освобождение Неаполя, королевства Объединенной Сицилии. Награда-то мало, это носит все. Хоть так, хоть чем-то отличиться, а то так и можешь ходить с одной медалью, да? И на груди его могучий, да? Одна медаль за сбилось кучей. И, кстати, обратите внимание, что у него не было Андрея Первозванного, да? Высшая награда нашей Родины. Вот столько он сделал для России, но никогда не имел Андрея Первозванного. Хотя рядом, вот кто стояли, они все имели эти ордена. Вот он не имел. Ну да, вот так получается, вот так, к сожалению.
То есть, можно инициировать.
Так, вот видите, хорошее предложение. И оно родилось именно в Краснобоске. Так, сейчас напишем подотесты Путину.
И а мы будет подпишем.
Да. А там как раз выборы президента как раз к этому и надо сделать, да?
Да.
Ну вот вы сами это обозначите идею, скажите Клименту, пусть он напишет, я подпишусь, подпишу. Давайте
сделаем.
Хорошая идея. Подпись.
Да второй мы так соберем, нет проблем, то есть, конечно. Просто идея на самом деле хорошая, но я не знаю, можно ли там. В 1783 году граница нашего государства проходила вот таким образом. То есть мы не имели выхода ни в Азов, ни в Черное море, ни в Крым. И когда по очередному русско-турецкому мирному договору нам отошла часть Крыма, тогда Екатерина II, нашей императрицей, было принято решение, надо нам воспользоваться этой ситуацией и попытаться Черное море отбить у туров. В Херсоне, на нашей территории, начинается строить верфи. И приходит лучший экипаж суда Санкт-Петербурга, в том числе приходит экипаж Федора Ушакова в количестве 500 человек, 200 моряков, 300 рабочих. Они начинают строить корабль «Святой Павел», такой линейный корабль. А в это время в Херсоне чума разворачивается. Что делает Ушаков? Он быстро ориентируется, из Херсона выводит в чистое поле моряков, там развивает лагерь, разделяет здоровых от больных. Ну, мера элементарная, да, там пища одена, тарелки моются, там одежда уничтожается, в город никого не посылает, там пища всякая чуть не просеивается и так далее. И тем самым, что он делает? За 2 года он спасает полностью свой экипаж, никто у него не умирает, и в то же время он продолжает строить корабль. Именно за Херсон адмиралтейство посылает ему этот крейсер, догонки он получает именно за Херсон. Он так и называется, именно за спасение экипажа и постройку корабля. Ну, правда, я слышал такую интересную версию. Медики говорят, это первый медицинский у него такой награда. Медицинская награда. Нет, не медицинская, конечно, то есть никакого отношения к медицине не имеет. И мало того, что он продолжает строить корабль, и через 2 года, когда Святой Павел был готов, они приходят в Севастополь, в нашу военно-морскую базу, тогда начинающее строительство. А в то время это называлось Ахтиаром, то есть старо-татарская деревня, которая переводится как Белая гора. А в это время за строительство Севастополя и нашей русской эскадры отвечает князь Потемкин. Он привозит Екатерину II через 2 года в город Севастополь, чтобы показать, что было сделано. Она смотрит и через год принимает решение о том, что нашей эскадре пора уже выйти в море и посажаться с турецкой эскадрой, турецкими моряками. И первое сражение состоялось в 1788 году около острова Феодосии, когда благодаря смелым действиям Федора Ушакова наша эскадра добивается блестящей победы, несмотря на то, что наша эскадра была в 2 раза меньше по количеству кораблей, чем турецкая эскадра. Федор Ушаков угадывает этот маневр. Он выбирает флагманский корабль. Он понимает, что некогда там думать и так далее раздумывает. И он решает на него напасть. То есть, вот как у нас, я обычно сравниваю это с русской поговоркой, да, я погибну, но ты со мной тоже погибнешь. Он приказывает своим 2 кораблям, ну, которые с ним вместе, приказывает, ребята, поддержите меня огнем, и они идут на фламандский корабль и прямо атакуют его сходу, и прямо в клещи взяли, и бьют, и убьют. И фламандский корабль турецкий, как ни странно, он понимает, что через 2 часа боя, то есть, когда 2 часа боя прошло, он понимает, что все, еще немного, и Ушаков его утопит просто-напросто, если бы. И он вышел с линии баталии. Когда флагман то вышел из боя, и они тоже, опа, и все начали потихонечку оттуда уходить. И получилось так, что у нас образовалась победа. А Войнович в это время, он не воевал там. Он смотрел на последние корабли, как это все происходит. И приходит назад в Севастополь, все там в рапортуе, все отлично, мы победили там. Но у нас вот был такой плохой наш командир Ушаков, который практически подставил нашу русскую эскадру. И мы должны были погибнуть. Ну, слава Богу, нам помог, как говорится, и вот мы победили. Екатерина II, а что делать с Ушаковым-то? А мало того, что Ушаков сам узнает, что Войнович написал на него такую телегу, естественно, и Ушаков обиделся. Он пишет рапорт, в отставку уйти. Он говорит, ребята, я послужу там 25 лет, меня никто еще там грязью не поливал, честно и правда. А тут, оказывается, я плохой командир, я готов уйти в отставку. Отпустите меня, уеду в Бурнаково и буду жить там. Князь Потемкин, зная эту историю, он быстренько едет к Екатерине II и говорит, Катюш, ну ты что сам веришь, ты кому веришь-то? Какому там Войновичу году такому? Все я знаю, вот как все происходило. Именно спасибо Ушакову, который принял это решение, да, самостоятельно, да, нарушил устав, да, мне, значит, не доложил, но тем не менее это привело к победе. Именно. И мы сейчас с тобой не оплакиваем нашу русскую эскадру. И однозначно был конец. Однозначно, все. Но благодаря его смелости, как говорится, и наглости где-то там, мы получили победу. И что делает Екатерина II? То есть за участие в этом сражении он получает святого Владимира. И через два месяца она посылает ему еще Георгия IV степени за смелость и храбрость. Правильно, в этом сражении. То есть получается за одно и то же сражение, получается сразу два ордена. Так вот, Войновича Потемкина убирает, и его назначает его командиром Каспийской флотилии. Ну, то есть на повышение как бы уйдет туда, на другой флот и так далее. Место командующего освобождается, и он, естественно, назначает кого? Самого смелого Ушакова, командиром русской эскадры, потом Черноморского флота и Севастополя. И все, и туркам, вот дальше ничего интересного уже не происходит. Ушаков идет в русской эскадре к Анапе сюда.
Вы помните, да, откуда его предки начинались, то есть как бы вместе с вами, у нас здесь команда, в смысле княжества была, ну, Туракань, приходит сюда, здесь турки пытаются высадить сам в Крым с восточной стороны.
И полностью его разбивает. Мало того, что адмирал, который возглавляет турецкую эскадру, получает очень серьезное ранение, ему рассекается, полностью рассекается щека, щепой от мачты, и турецкие вообще моряки, они в ужасе от того увиденного. Через полгода он идет сюда, к Тендре, то есть это будущая наша Одесса, здесь встречает опять турецкий десант, который пытается высадить с западной стороны и занять Крым, и здесь он двое суток их бьет, то есть сутки провоевали, приночевали, а на утро добавили и полностью уничтожил турецкий флот. Выходит Севастополь с победой, и вот эти все три победы приводят в шок турецкого султана.
Он вообще говорит, я ведь вообще ничего не понимаю, что происходит на Черном море. То есть наше море черное, у нас лучшие корабли, обшиты уже вместе, медью, латунью, у нас лучшие моряки, а здесь какой-то Ушаков на каких-то там деревянных кораблях, которые обрастают ракушками каждый год, они там чистят их, нас побеждают.
И объявляет конкурс, то есть тендер по-современному, говорят там, да? Это кто побьет Ушакова? Тому полцарства и принцессы Буду придачу.
И вот турецкие адмиралы, естественно, они отказались. Они говорят, зачем нам это нужно? Мы уже пробовали. Зачем погибать? Вот иди сам, повоюсь с Ушаковым, тогда поймешь, что это.
Но в это время находится в Средиземноморье Саид Али, это такой пират. Был известен тогда, он в страхе держал всю Средиземноморье. Он приходит сюда, к султану, говорит, да нет проблем. Я вот в Средиземноморье все держу в страхе, а здесь в вашей луже там это... в Черном море никаких найти какого-то там Ушакова. Там. Да я вот быстренько обнаружу его там, тебе в кандалах приведу, у тебя на колени будет там ползать, проси прощения. И Саид Али, несмотря на то, что у него там уже множество кораблей, то есть он свою эскадру алжирскую, да, и турецкую объединяет, и получается почти 90 кораблей. И он не ходит по Черному морю, не ищет Ушакова, да, Ушаков где ты, там, это зависит, там, да. Нет, он хитрый, он идет сюда, к мысу Кулиахри, и стоит, и его ждет. Хотя вот здесь мы вам специально эти таблички сделали, для чего, даже посмотрели, что Ушаков никогда не имел превосходства на врагов, никогда не было. Ушаков идет сюда и видит, опа, ребята стоят и его ждут. И по идее он должен был вот так пройти, сюда вот встать, вот как я напротив вас, да, сказать, ребята, я пришел, давайте сражаться. И вы-то, опа, сразу толпой на меня, естественно, мне деваться некуда. Потому что с вашей стороны ветер, и вы меня просто-напросто начинаете губить. А он что сделал? Он когда подошел к этому месту, он обратил внимание, что между Калиакри и эскадрой есть небольшое водное пространство, то есть они не близко к берегу стояли. И если туда сходу войти кораблям, то получается, то есть я захожу вам в тыл, да, и получается я на вас наваливаюсь, не вы на меня, а я уже становлюсь кораблем. И он быстро сходу перестраивает корабли, то есть не останавливаясь, то есть он турок взял врасплох, они не ожидали такой наглости от него. То есть он входит в это устье, правые корабли, правый борт начинает бить по береговой артиллерии, которую они высадили для того, чтобы они их прикрывали, полностью уничтожая береговую артиллерию, а левый борт начинает вести огонь по эскадре, которая стоит на якоре, то есть вы все стоите на якоре, они, естественно, начинают сразу вытягивать якоря, канат рубить, потому что близко находятся друг к другу, натыкаются, пытаются выйти там в линию баталии, ну, то есть построиться тут в линию, то есть друг напротив друг друга, чтобы стрелять, естественно, Ушаков ищет, где этот Саид Али, да, который пообещал меня привести, находит, корабль флагманский его атакует, сразу сходу сам атакует, подходит к нему. Он сначала с носовой настройки, потом с кормовой, разбивает полностью корабль. Саид Али, потом сам же Ушаков его спасает. И вся его команда турецкая погибает, потому что корабль взрывается. попал снаряд, именно пороховой заряд, извините, в погреб, и корабль просто в щепки разносит. Моряки все погибают, а стоит Али вот один единственный спасается. Так вот, бой был очень скоротечный, он длился всего 4,5 часа. Из 90 кораблей только туман позволил 10 кораблям скрыться с этого поля боя. То есть 80 кораблей было утоплено. Ушаков понимает, что война закончена, надо идти в Турцию, ее брать. И если бы это он сделал, то вот эта часть суши под названием Турция, и сегодня мы бы с вами туда ездили как себе домой. Это была бы наша 18-я, там, 17-я республика, 19-я в Советском Союзе. Но турки тоже не дураки, они тоже понимают свою опасность, да, существование страны. Они срочно посылают дипломатов к Екатерине II. И говорят, ради бога, мир любым путем, только останови Ушакова. Ради бога, вот все, что хочешь, отдадим тебе. Она говорит, хочу Черное море, все Черное море наше, российское. Я говорю, ну ладно, забирай, хорошо. Крым тоже наш, хорошо. Кавказ, граница с Грузией наш, ладно. Кубань, ну что-то жалко, конечно, ну ладно, Кубань тоже ваша. И еще вот это место отдай, пожалуйста, вот это. Это наше будущее, Молдова. Там Одессу построили мы потом и так далее. И вот все это по Яскому мирному договору, вот это все отходит нам в 1791 году под бумагой, с печатью и так далее, по указу. Понятно, да? И с тех пор все это было российское, никто никогда голос не поднимал. Ушаков после этого 6 лет строит нашу русскую эскадру, город Севастополь, потому что в Севастополе он прожил 17 лет. А в это время во Франции происходит революция. Революционеры свергают монарха и идут по всей Европе. Занимают европейские государства, в том числе и Италию занимает, Королевство Объединенной Сицилии, то есть она была разделена, то есть на две части, два государства там было. Потом занимает Грецию, потом уходит воевать сюда, в Африку. И Наполеон к ним присоединяется. То есть Наполеон тогда неизвестный был человек, потом постепенно дорос до командующего вооруженными силами. И все это он здесь творит. То есть Мальту занимает. А в это время нашим государством командовал Павел I, который пришел к власти после смерти Екатерины II в 1796 году. И они напишут письмо Павлу I. Паша, ты как-то разберись с французами-то. Они заняли всю Грецию, здесь топчут наши православие, они же православные люди все тоже. Значит, храмы наши занимают, иконы уничтожают и так далее. И Павел Первый говорит, да не было проблем, чего вы раньше не написали-то? Сейчас я Ушакова кто пошлю, он разберется с ними, что они там французы творят вообще обнаглели. И посылает его сюда, то есть если Севастополь приходит в Константинополь, берет здесь турецкий флот, мы же здесь старшие здесь уже, да? Спускается вниз и начинает освобождать. Первый, второй, третий, четвертый, седьмой остров образует Ионийскую демократическую республику. Адмирал, который жил при монархии, делает первую в Средиземном море демократическую республику. Пишет им конституцию, которую до сих пор греки пользуются. То есть 80% конституции современной написано с конституцией Ушакова, которую он создал. Так вот, когда Греция вся была освобождена, естественно, Ушаков говорит, ребята, а кто был в Неаполе? Никто. Ну, пойдем сходим. Переправили сюда, заняли Неаполь, освободили королевство Объединенной Сицилии. Потом, ребята, а кто был в Риме? Никто. Пошли в Рим сходили, Рим освободили. То есть везде, где были наши корабли, везде была победа. В том числе, очень прославилась наша морская пехота, у которой было 1500 человек. Вообще французы очень боялись морскую пехоту Ушакова. Они просто дрожали и во многих местах просто оставляли позиции свои, когда знали, что идет пехота Ушакова. И даже вот такой случай интересный, значит, насколько Ушакова там боялись, то же самое, французы. Посмотрите, вот крепость Курфу. Вот мы всегда говорим о том, что он взял крепость Курфу, да? Это непобедимо, она там сдалась, ну и так далее. А ведь штурма Курфу-то не было, вот такового. То есть перед Корфу стоял остров Видо, и там была первая крепость, которая защищала Корфу подходы. И Ушаков занял его сходу моментально. А с Корфу командующий смотрел на это дело сверху. И он когда увидел, как быстро взял Видо Ушаков, сразу выкинули белый флаг, открыли ворота и сдались Ушакову. То есть практически как такового штурма Корфу не было. Хотя у него было провизии и вооружение на 1.5 года. И когда он все уже здесь завоевал, осталось только Мальта, не занятая им. А почему? Потому что Мальту держал Нельсон в морской блокаде. То есть он, считаю, малоизвестный адмирал, но в принципе на 13 лет моложе, чем Ушаков. И Ушаков ему говорит, давай я тебе помогу взять того, что, господи, Корфу какую-то несчастную там. Я уже здесь все завоевал, ты никак не можешь что-то это одолеть. И Мельцин говорит, ну ладно, давай помоги, что сделать-то, как говорится. И Ушаков, когда собрался уже к нему еще прийти сюда, в это время Павел Первый говорит, ребят, ну хватит уже там все сделали, молодцы, давай иди домой. И он вместо того, чтобы идти в Мальту, он вернулся на Корфу и отсюда ушел уже в Севастополь с победой, все хорошо, все закончилось. А Нельсон, кстати, так и не взяв Мальту, ушел к себе в Англию. Вот видите, да? То есть и потом англичане еще смеют говорить, что Нельсон это самый выдающийся адмирал. А самый выдающийся у нас в мире это Ушаков. А потом уже все остальные могут выстраиваться там очень, как они хотят. 3 года воевав в Черном море, Ушаков, я вам говорю, что не потерял ни одного корабля, вообще никогда не потерял. Что это тоже уже, это вот от Бога тоже, видимо, давно, потому что, ну, это удивительно, до сих пор все удивляется, как нельзя вообще не потерять за все эти сражения ни одного корабля, когда вот здесь принимал участие практически 200 кораблей одновременно. Но убитые раненые были, и он потерял в боях за Черное море 100 человек убитыми ранеными. А турки при этом потеряли весь свой флот, и при этом еще потеряли 10 тысяч убитыми. То есть 100 и 10 тысяч. Ну, какая разница? А воюя в Средиземном море, Ушаков, 3 года провоевав, взял штурмом 13 крепостей. При этом потерял только 400 человек, всего лишь моряков. Вот когда ученые оценивают, что такое 400 человек потери, это буквально 2 часа боя штурма Корфу. Вот это 400 человек. А он за 3 года столько потерял. Но тем не менее, как я вам говорил, что у него было очень много врагов, в том числе первый министр Мордвинов. Он как раз и отомстил Ушакову-то за Севастополь. Там, дело в том, что они впервые сошли с Севастополя 1-1. То есть Ушаков командовал нашей эскадрой, а Мордвинов командовал постройкой кораблей. То есть он сдавал корабли плохие. Ну, воровал нормально, все там казна, денег не хватало, естественно. Ну, свои не тратил, сам воровал, все хорошо. Ушаков принимал и жаловался. Ну, ты что, гадость, делаешь-то? Ну, корабли-то негодные. Там недоделки, здесь недоделки, там, где море утонем, в конце концов. Ему надоело, и он начал писать на него же там практически Потемкину. Слушай, ну, ты разберись с ним. Ну, это же невозможно так делать. Мы либо одной родине служим, или кто у нас там, или враги, собственно. И тогда его снимает и удаляет оттуда, Мордвинов. Он пропадает на многие там годы. И при Александре Первом неожиданно Мордвинов всплывает, став главным человеком. Он стал говорить, так, а где этот мой лучший друг Ушаков? А Ушаков в это время приходит в Средиземное море, как я вам говорил, и пишет отчеты, целый год пишет отчеты о том, как он там воевал. Ну, потому что, сами понимаете, ну, 3 года кампании, там море отчетов на самом деле надо было написать. Компьютера-то не было еще, ничего. Так вот, естественно, он говорит, ну все, герой оказывается, да, ну сейчас я этого героя накажу. И что он делает? Он сразу из Севастополя переводит его на Балтику. Почему тогда он сказал, что на Балтике он бесславно закончил? Он переводит его на Балтику и что делает? Назначает его командиром грибного флота. Это галеры. Александр I, который пришел к власти, он вообще принимает решение. Вообще, зачем нам флот нужен? У нас есть Суворов. Он пойдет там, через Альпы, там все завоюет. А флот это дорогое, очень содержать его дорого. И программа флота начинает сокращаться. Флот загибается. Ушаков в трансе, еще больше, он вообще уже там больной человек, ну как бы душевно больной, переживает за флот. Естественно, мало того, что Александр I, видя, что Наполеон растет и растет, и готовится уже к нападению на Россию, что он делает? Все, что Ушаков завоевал в Средиземном море, он решает передать Наполеону, ради того, чтобы он не пошел на Россию. Это все делается и передается. Ушаков говорит, вы что делаете, сволочи? Я там для чего кровь проливал? Естественно, он принимает решение, уходит в отставку. То есть все эти годы, вот, с 1802, когда он приехал в Санкт-Петербург, до 7 года он только, как говорится, принимает решение уйти в отставку, потому что служить невозможно. Он даже пишет в рапорте, что у меня нет душевных сил, не осталось, не физических, а душевных сил смотреть на все эти безобразия. Он уходит в отставку. Естественно, поэтому враги делают все, чтобы, как говорится, они любят его победы, это хорошо. Но как человек, они его не любят. Он слишком честный, принципиальный, он любит моряков, он с ними ля-ля, деньги свои им тоже раздает, платит даже за казну деньги из своего кармана. Он не любил двор, его там на дворе не любили. Первый корабль, который получил принос береговой обороны, его имя появился только в 1893 году. Адмирал Ушакову нет в живых уже 76 лет. Уже 2 поколения россиян, как минимум, выросло на территории России, которые не знали Ушакова. И только благодаря Александру III, кстати, он принимает решение назвать этот броненосец имени Федора Ушакова. Сам лично присутствует при его спуске в Санкт-Петербурге. Но судьба его очень тяжелая. В каком плане? Потому что он участвовал в Сусимском сражении. Это 1905 год. И вы знаете, оно для нас очень позорное сражение. Почему? Потому что больше половины кораблей они сдались японцам. То есть спустили Андреевский флаг. Ушаков, он замыкал русскую эскадру. Он шел последним в составе нашего эскадры. И двое суток бился с японскими крейсерами. Двое суток в открытом море. Командовал Миклуха Маклай, известный, брат известного путешественника-натуралиста Миклухи Маклай, капитан второго ранга. И когда на вторые сутки он получил столько пробоин, что просто физически корабль не мог держаться на воде, он приказал оставшимся морякам покинуть корабль и сам вместе с кораблем, не спустив Андреевского флага, пошел ко дну. В 15 году в Севастополе появилась такая ушаковская эскадра, это корабли типа «Навик», но они были названы не именем Ушакова, а именем тех мест, где сражался Ушаков. Калиак, Корфу, Джибе и так далее. И поэтому в народе она получила название «Ушаковская эскадра». А в 1913 году у нас уже морским министром был Григорович. И внучатая племянница Федора Ушакова, то есть уже пожилая женщина, пишет ему письмо. «Уважаемый министр, я внучатая племянница известного адмирала Ушакова, который очень много сделал для России. Я уже при полном возрасте, не могу свести концы с концами, веду там чуть ли не нищенский образ жизни и так далее. Не будете ли вы любезны в честь побед моего великого деда оказать хотя бы материальную помощь мне, как вот и почти единственной оставшейся родственнице адмирала, потому что я понимаю, что не доживу до его столетия памяти». Григорович смотрит, боже мой, что же мы там спим-то? Вон сразу Николаю II. «Коля, ты представляешь, Ушакову-то 100 лет будет скоро, а мы здесь ничего не проводим». И он говорит: «Нет проблем, давай». И они создают комитет по празднованию столетия Федора Ушакова. То есть, вот казалось бы, в 17 году впервые об Ушакове могли заговорить во всей стране. И что они делают? Они молодцы. Морской корпус, где учился Ушаков, должен был назван в честь адмирала Ушакова. Лучшие курсанты морского корпуса должны были получать стипендию имени Ушакова. Должны быть изданы труды по биографии и боевой жизни Ушакова. Могила Ушакова в Сан-Савском монастыре должна быть приведена в порядок, и каждый год моряки должны приезжать в Сан-Савский монастырь и там поминать Ушакова. Первый корабль, который был спускался тогда в Санкт-Петербурге, должен был получить имя Федора Ушакова. В Севастополе, где Ушаковская балка, это сад, который посадил Ушаков, должны были построить кинотеатр для моряков имени Федора Ушакова. И самое главное, в Санкт-Петербурге есть памятник Александру Суворову, около летнего сада, если вы там были, а от него идет Троицкий мост в сторону Петропавловской крепости. И вот на той стороне, около Петропавловской крепости, должны были построить памятник установить Ушакову. То есть их разделяла Нева. Этот как бы на суше воевал, а вот этот на море. И приходит 17-й год, революция и ничего. И вот, то есть получается, мы не знали Ушакова, ну, то есть в России тогда вот. И с этим незнанием мы куда заходим? Заходим в нашу советскую эпоху. Во время Великой Отечественной войны нашим флотом командует адмирал Кузнецов Николай Герасимович, тоже известный такой адмирал. Я, в принципе, его называю, это наш советский такой Ушаков. Почему? Потому что он очень много страдал, очень любил флот, но его постоянно наказывали, там разжаловали. Он был трижды контр-адмиралом, дважды вице-адмиралом, дважды адмиралом Советского Союза. Что делает он? Во время Великой Отечественной войны в 1942 году он обращается к Сталину и говорит: «Товарищ Сталин, мы 2 года воюем, а где морские награды? Моряков чем награждать-то?» Сталин говорит: «Нет проблем, давай разработать награды». И он, как знающий человек, нормальный человек, он говорит: «Первая награда будет в честь адмирала Ушакова. Это наш самый непобедимый адмирал». А на вторую награду претендовало 5 адмиралов, но из них выбирает Нахимова. Почему? Потому что это 42 год, мы уже Севастополь сдали, там уже немцы. И поднять, чтобы дух моряков, в том числе, надо же все равно освобождать будет, решает Нахимова. Тем более он погиб при обороне Севастополя. И никогда не был замазан революционными событиями, там, значит, царизмом и так далее. Все нормально. 3 марта 1944 года, то есть практически в конце войны, вводится ордена Ушакова 1-2 степени и медаль Ушакова. Первая степень сделан из платины, вторая сделан из золота. Поэтому было очень мало награждений. Ну, здесь написано, можете почитать, да, кого наградили. А медаль Ушакова, вы знаете, она вообще приравнивается к медали за отвагу. То есть она была второй среди медалей Советского Союза у нас. И, кстати, это одна из немногих медалей, которая сейчас пришла в нашу российскую систему наград без изменений. То есть вот даже орден Ушакова изменили, а медаль нет. Когда медаль от Ушакова начали награждать рядовой состав, ну, моряков обычно, старшин, да, они начали писать письма Кузнецову и Сталину. Вы что у нас медаль Ушакова награждаете? Это что за дядька-то? Ну что для нашей советской родины сделать-то? Вот Нахимов медаль награждайте, мы рады, давайте поменяйте. Это же оборона Севастополя, он герой, молодец. Оказывается, наши моряки не знают вообще такое Ушаков. Война заканчивается, естественно, после Великой Отечественной войны. Вы знаете, два человека, которые ненавидел Сталин. Это Жуков и Кузнецов. Они ему были не нужны, потому что это люди, которые пользуются бешеной славой тогда в Советском Союзе, после Великой Отечественной войны. Он их быстро с Москвы убирает, одного, второго. Разжалывают, там переводят и так далее. И только в 1951 году опять Кузнецов становится главкомом военно-морского флота. И он понимает, что он опять главком флота, ему надо успеть вот эту историю рассказать про Ушакова-то, рассказать нашему серому народу. Он выбирает самый массовый вид искусства, это кино. Он находит Михаила Рома, говорит: Миша, давай снимем фильм про Ушакова. Он говорит: нет проблем, флот оплачивает, я тебе все снимаю, все, что хочешь, ради бога. И смотрите, 51-й, 52-й, 53-й год на Черном море, в Крыму и на Кавказе снимается фильм «Адмирал Ушаков». Москва не только смотрит, они вообще ошарашены, как у нас новый национальный герой оказывается. Так это, оказывается, Ушаков нам взял Черное море. Когда смотрят вторую серию, оказывается, это Ушаков нам завоевал Средиземное море и сделал так, что французы во время в смысле Первой Отечественной войны, вы знаете, у нас не было морских баталий. А французы стояли вот здесь, в этом месте, они могли войти в Черное море. Но они сказали, Нельзя, в смысле, да-да, Наполеону, слушай, мы там еще Ушаков живой, все корабли живые, все, да, которые ходили в Средиземное море, мы там знаем их. Вот исходи там берегом до Москвы сначала, там, если у тебя все получится, мы здесь подойдем и будем рады тебе помочь и так далее. Ну, чем закончилось, вы знаете. То есть, видите, какой страх создал Ушаков, да, что никто из французов не пошел из моряков. Потому что тоже посчитали, как и турки, не надо это делать, не надо. И когда фильм пошел, что делают моряки? Они в июле 1953 года приезжают к вам сюда, в Сансарский монастырь. 20 человек в главе с капитаном Трофимом Мансуровым, который привозит этот нагробную плиту, куб вот этот и ограду. Вот это все моряки привезли в июле 1953 года. Стелла, она стояла, вы знаете, это племянник поставил в 1819 году, то есть после двух лет ее смерти адмирала Ушакова, в августе 1953 года была открыта торжественная вот эта могила Ушакова. И вы знаете, она дошла до наших времен практически до 1910 года, да? Пока монахи не раскопали. Здесь, конечно, изюминка нашей выставки – это реконструкция мундира Федора Ушакова, адмиральского образца 1803 года. И на таком мундире он был покоронен в Сансарском монастыре. Естественно, так как мундир был полностью утрачен, то есть он носился вообще в России всего 4 года, мы решили его восстановить. Но оказалось очень тяжело на самом деле. И посмотрите, целый год мы сначала потратили на восстановление оригинала Ушакова, потом целый год потратили на восстановление погоны Ушакова, и потом еще 3 года потратили на восстановление всего мундира, потому что никаких данных о нем не было совершенно. И даже вот манекен здесь сделал, он не куплен в магазине, он сделал под рост и вес Ушакова, то есть под грудь. Ну вот похоже, да, вот я так думаю. Мне же опять это точно не больше наверняка. Да, ну ты и внешне, кстати, похож практически, смотри. Я объясню сейчас, в чем дело. Посмотрите. То есть адмирал Ушаков не был таким большим, как я. Вот такого человека, как, значит, я, снимали фильм «Адмирал Ушаков». Перевизанцев его играет. Потому что взяли вот такого героя, богатыря. И помните, я вам говорю, да, была легенда, что он там и медведей гонял там, значит, по лесу, и там, когда учился в морском корпусе, гвозди загибал вокруг пальца, там подковы гнул. Ну, такой был мужик, здоровый мужик такой, конкретно. А на самом деле он был вот такой, 1,65 м, худой, стройный, живота никакого не было. А размер головы был 54-й размер, 39-й размер ноги, а как Суворов. Они все были маленькие, имейте в виду. И поэтому вот это мундирование было как раз вот по нему и шит и так далее. А Мундир, видите, он был не совсем такой, ну, в плане ношения хороший, запасить-то больше. А вот до этого носились кафтаны, ну, то есть как халаты практически, закрылся, все хорошо, все замечательно. А Александр III, в смысле, первый, когда пришел к власти, он решил отличиться и вводит вот как раз фрачную форму вот такого типа, то есть, видите, европейского типа. Она, конечно, была крайне неудобна, то есть она стягивала живот, здесь вот так вот мало застегнуться, рукава вот согнутые такие. Впервые были введены тогда погоны прямые, до этого не было погон. И посмотрите, он был полный адмирала, три орла у него было, да? Поэтому три пуговки и три якоря. Был бы вице-адмиралом, было бы два орла и две пуговки. Контр-адмиралом один орел и одна пуговка. То есть, вот как у меня, вот видите, я капитан второго ранга, и, соответственно, нашивки тоже соответствуют званию капитана второго ранга. То есть можно и так определить, и так звание определить.